На Покровку в детский сад Перепата Николас домчал быстрее, чем рассчитывал. Всегдашней пробки на бульваре не было, спасибо на ноябрю, полудремотной паре, когда замедляется ток всех жизнеформирующих жидкостей, в том числе московского трафика. Сад был не обычный казенного образца, а прогрессивный, частный. Некая преподавательница-пенсионерка, устав прозябать на 1500 в месяц, набрала группу в 10 детей. Ее соседка по коммуналке, в прошлом художник-график, отвечала за питание. Стихийно возникший штат дошкольного учреждения дополняли остальные соседи. Безработная аптекарша и увечный майор-спецназовец, которому доверили спорт и подвижные игры. Платить за детей приходилось немало, но Перепата того стоила. Даже взыскательная Алтын была детсадом довольна. Геля сидела в прихожей на галошнице, болтая ногами.
— Явился, —
сказала она, научилась суровости у матери.
— Между прочим, 8 часов. Костю с Викой уже забрали.
Прислушавшись к воплям, доносившимся из глубины квартиры, Николас парировал. — Но остальные-то еще здесь?
— А Костю с Викой уже забрали? —
непреклонно повторила дочь, но все же чмокнула отца в щеку, и Ника привычно расстроился, хотя поцелуй был всего лишь данью традиции. — Что же ты не играешь?
— Я не люблю про взятие дворца Амина.
— Какого дворца? — изумился Фандорин.
Ты что, пап, с Чукотки?
— покачала головой Геля.
— Амин — это афганистанец, который хотел нас всех предать.
— Афганец, — поправил Ника, мысленно уже в который раз пообещав себе поговорить с майором Владленом Никитичем, забивающим детям голову всякой чушью. И потом, что это за выражение про Чукотку? Или побеседуй с самой Серафимой Кондратьевной. Дал себе послабку магистр, потому что несколько побаивался ветерана спецназа, у которого вместо куска черепа была вставлена титановая пластина. Минут 20 ушло на то, чтобы вытащить из боя сына. Эраст дал себя эвакуировать, лишь получив тяжелое ранение в сердце. Николас вынес героя в прихожую, одел, обул. Сознание вернулось к раненому только на лестнице. Все-таки удивительно, до чего мало близнецы были похожи друг на друга. Геля светловолосая, в отца, а глаза мамины темно-карие. Эраст же, наоборот, получился черноволосым и голубоглазым. Из-за имен между супругами разразилась целая баталия. Никак не могли между собой договориться, как назвать сына и дочку. В конечном итоге поступили по-честному. Мальчика нарек отец, девочку — мать. Оба, Николас и Алтын, остались крайне недовольны выбором противной стороны. Жена говорила, что мальчика задразнят, будут обидно рифмовать. Про героического прадеда Эраста Петровича слушать ничего не желала. Ника тоже считал имя Ангелина пошлым и претенциозным, хотя дочке оно, пожалуй, подходило. При желании она могла изобразить такого ангелочка, что умилился бы сам Рафаэль. В отсутствие Алтын принцип единоначалия в семье Фандориных действовать переставал. Начинался разгул анархии и вседозволенности. Поэтому уложить детей в кровать Николасу удалось только к 10. Теперь оставалось прочесть вечернюю сказку, и можно будет поработать над сценарием дальнейших приключений камер-секретаря. «Иван-царевич и серый волк», — прочитал Ника заглавие сказки и подержал вкусную паузу. Эраст, мальчик толстый, неповоротливый, обстоятельный, подпер голову рукой и сдвинул брови. Угол, где стояла его кроватка, был сплошь увешан оружием и батальными рисунками. Геля приоткрыла губы, одеяло натянула до самого подбородка, приготовилась бояться. На стене у нее было нарисовано окошко с видом на море. Поверх рисунка настоящие занавески с кружевами. В одном царстве, в русском государстве, жил-был царский сын Иван-царевич, — начал Фандорин.
Мальчик?
— немедленно перебила Геля.
— Опять? То про мальчика с пальчика, то про Емелю. А про девочку когда?
Раст выразительно закатил глаза, но проявил сдержанность, ничего не сказал. — Будет и про девочку, — пообещал Фандорин, наскоро пробегая глазами по строчкам. По правде говоря, сказку про серого волка он помнил плохо. Разве что по картине Васнецова. Попозже.
— Так нечестно. Пускай сразу про девочку.
— Ну, хорошо. И жила там же девочка. Звали ее Марья Царевна. Собою пригожа да мила, да кожей бела.
— А Иван-Царевич? — немедленно взревновал сын. — Он что, не пригож?
— Конечно, пригож.
— И мил, и кожей бел,
— закончил Эраст. — Да. Николас отложил книжку. При таком интерактивном режиме дочитать сказку до конца удавалось редко. Приходилось выдумывать на ходу. Полюбили Иван-Царевич и Марья-Царевна друг друга, решили пожениться.
— Нельзя!
— отрезал Эраст.
— Почему?
— Они брат и сестра.
— С чего ты взял?
— Отчество одинаковое. Иван-Царевич и Марья-Царевна. Сестры с братьями не женятся, так не бывает.
Николас подумал и нашелся. — Это же сказка. В сказках, сам знаешь, все бывает.
Эраст кивнул. Можно было продолжать.
Но полюбил Марью-Царевну злой волшебник Кощей Бессмертный. Похитил ее и уволок далеко-далеко в 39-е царство, в 30-е. Тут перебили оба. Геля заявила, если полюбил, значит, не такой уж он злой. Сын же подозрительно прищурился.
— Не понял.
Это он из телевизионной рекламы научился так говорить. Теперь не вытравишь.
— Какой такой Кощей Бессмертный? Которому мы с Иванушкой дурачком сначала яйцо разбили, а потом иголку сломали. Он же пал на землю и издох.
Ну, не сразу нашелся Фандорин. Это потом было. Марью Царевну он раньше украл.
Значит, и рассказывать нужно было сначала про Ивана Царевича, а потом уже про Иванушку дурачка,
проворчал Эраст.
Это так неправильно.
Ладно, давай дальше. Геле на ее замечание про любовь, совершенно справедливое, Николас ничего не ответил, только улыбнулся и погладил по мягким волосам. Она нетерпеливо дернула головой, не до глупостей, мол, продолжай. Сел Иван-Царевич на доброго коня и отправился на поиски Марьи-Царевны. Едет через темные леса, через глубокие моря, через высокие горы, за синие озера. Месяц едет два, три. И попал в такое место, что ничего там нет. Только ветер воет, да вороны каркают. Видит, лежит на дороге большой-пребольшой камень, и на нем написано «Прямо пойдешь, жизнь потеряешь, налево пойдешь, душу потеряешь, направо пойдешь, коня потеряешь, а назад отсюда дороги нет».
«Может, хватит уже про Иван-Царевича?» — взбунтовалась Геля. «Теперь нужно про Марью-Царевну рассказать. Как она там жила у Кощея Бессмертного? О чем они разговаривали? Чем он ее угощал? Какие подарки дарил?»
«Почему ты думаешь, что он ее угощал и дарил подарки?»
«Ведь он же ее полюбил?»
«Да, правильно», — Николас почесал нос. «Ну, в общем, жила она у него, не сказать, чтобы плохо. Мужчина он был собой видный, еще не старый. Много повидал на своем веку, да и умный. Рассказчик замечательный, но не могла Марья-Царевна его полюбить, потому что...
— Потому что сердцу не прикажешь, да?
— подсказала дочь. Эраст деликатно покашлял. Это означало, не хватит ли про ерунду. Фандорин двинул фабулу дальше. Стоит Иван-Царевич перед камнем, выбирает, куда ехать. Жизнь ему терять неохота, душу тем более.
— А как это душу потерять?
— заинтересовалась Геля. — Ну, это самое страшное, что только может случиться. Потому что со стороны совсем незаметно. Вроде человек как человек, а души в нем нет. Одна видимость, что человек.
— И много таких?
— встревожилась дочка. — Нет, — успокоил ее Ника. — Очень мало. Да и те не совсем пропащие, потому что если очень захотеть, душу можно обратно отыскать.
— Мы сказку рассказывать будем?
— положил конец схоластической дискуссии Эраст.
— Куда же он поехал?
— Направо, конечно. Геля спросила дрогнувшим голосом.
— А конь? Он же добрый был, ты сам сказал.
И сын насупился. Непорядок. — А коня он с собой не взял, — придумал Ника. — Около камня оставил. Пастись.
— Это правильно.
— одобрил практичный Эраст.
Можно его на обратном пути забрать.
Тут по законам жанра требовалось подпустить саспенса, и Николас заговорил страшным голосом. Пошел Иван-царевич направо и забрел в густую-пригустую чащу. Ух, как там было темно! Под ногами что-то шуршало, над головой шелестели чьи-то крылья, а из мрака светились чьи-то глаза.
— Ой!
— сказала Геля и натянула одеяло до самых глаз. Айраст лишь мужественно стиснул зубы. «Вдруг на тропинку как выскочит серый волк!» — продолжал нагнетать Николас. «Зубы вот такие, когти вот такие, шерсть дыбом, как оскалит желтые острые клычищи!»
Здесь пришлось прерваться, потому что зачирикал дверной звонок. Кто бы это мог быть в 11 часу? Может, Алтын передумал ехать на свою растленку? «Сейчас открою и вернусь», — сказал Ника, поднимаясь.